жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Катя Старовойтова. Катя, здравствуй.
Здравствуйте, меня зовут Катерина, я из Москвы и хотела рассказать о своем самом важном выборе в жизни. Это выбор «Истинный путь». Иисус Христос. И, наверное, начну о том, что вот я родилась в Москве, росла в благополучной семье. Мама, папа, сестра, все меня любят, я всех люблю. Родители, увы, не верующие, но они достаточно показательные. Вкладывали в меня всю свою любовь, всю свою заботу. Они не пьют, не курят, ведут правильный образ жизни. И мама с папой с самого детства вкладывались в меня, хотели увидеть во мне вот этого, наверное, своего плод любви. Все время тратили на мое образование. Я ходила и по музеям, да, и мама мне запрещала гулять там порой по выходным и говорила, ты успеешь нагуляться, а вот сейчас давай вот культурно как-то тебя напитаем. И они мне вот привили вкус и к музеям, и к театру. Я очень люблю ходить в театр. Ходила в музыкальную школу, закончила ее благополучно по классу фортепиано. Ходила на уроки английского. В школе училась хорошо, все было нормально. Но двор и подружки, конечно, там друзья, начали меня немножко уводить в сторону, и уже хотелось чего-то более экстремального. Переломный вот момент, наверное, 14-15, когда пошли мальчики, любовь. Все было красиво, все было замечательно. И в 17 лет я влюбилась. Влюбилась до потери пульса. Влюбилась так, что думала, что вот она, это единственная любовь и неповторимая. Я год жила с молодым человеком. От него забеременела. Все было замечательно. Он мне предложил руку и сердце. Я согласилась. Но, увы, он ушел. Ушел в один прекрасный момент. И ничего мне об этом не сказал. Мне было очень тяжело из-за этого. Психологически я стала замыкаться в себе, мне ничего не было интересно. А расслабиться я никак не могла, потому что у меня с детства аллергия на алкоголь, поэтому не выпить ничего я не могла. И друзья, увидев мое какое-то вот сотрясение, они начали звать меня в клубы, там, в кафе, как-то вытаскивать меня на улицу. И в один день, придя в клуб, мне предложили таблетку экстази. Я ее употребила, и тут мир показался красочным, таким любвеобильным, все было замечательно. Я испытала дикую эйфорию, мне все это очень понравилось. И я подумала, вот он, наверное, рай на земле, к которому я столько лет стремилась, чего я не могла никак получить. Но употребляя это эпизодически изначально, да, чтобы никто не видел, никто не слышал. И, наверное, как все наркоманы думали, это так, немножечко я побалуюсь, и все. И это меня ни капельки никак не усугубит никакую ситуацию, и ничего страшного в этом не будет. Но тут сатана не дремал, и с большой скоростью я слетала вниз. А уже буквально через полгода я начала сидеть на игле. Уже начала сама готовить наркотики, стала общаться с людьми, которые, совершенно на них не было лица вот этого социального, то есть люди, которые сидели за убийство, там, по полжизни, они вообще были никакие. И когда мои знакомые стали видеть меня с этими людьми, они не понимали, что со мной творится. Вроде благополучная девочка, которая всегда ходила в юбочке и улыбалась, тут я начинала превращаться в маленького дьявола. Я начала предавать все и всех. Я думала, что ничего страшного. На тот момент настолько дьявол затуманивает взгляд, что совершенно не обращаешь внимания и думаешь, что я ничем не отличаюсь от той прежней девочки, которая была. Какая была, такая и есть. Но с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем все становилось хуже и хуже. И уже пошло на то, что я начала перешагивать через своих родителей, через своих близких, родных, дорогих моему сердцу людей. Я стала игнорировать их, не приезжать на дни рождения. Я стала уходить из дома, я стала продавать все из дома, все сдавать. И потеряла какой-либо смысл в своей жизни, потеряла себя, потеряла близких, потеряла все. И доходило до того, что я уже ночевала в подвалах, на чердаках, и мне не нужно было ничего. Родители продолжали меня любить и продолжали мне верить, что я вырвусь из этого. 5 раз я лежала в наркологических клиниках. Меня и кодировали. И папа даже 1 раз экстрасенса вызывал, чтобы вот как-то меня от этого оградить. Но каждый раз я вешала им лапшу на уши, что все, вот после каждой там наркологической клиники, все-все, я замечательно. Мне опять вот, я входила в их доверие. И не хватало там и 2 недель, как я опять срывалась, опять продолжала все так же, как и было. И опять я начинала перешагивать через них, опять все сдавать, все продавать и игнорировать какую-либо нормальную жизнь. И у меня было только одно существование. В душе, конечно, так как я росла в благополучной семье, вот эти мысли о красивой жизни вот этой вот девочки, принцессе, они, конечно, меня не покидали. Все-таки я еще была как бы, ну, я считаю, 19-20 лет, все равно это еще ребенок. И в душе мне хотелось, хотелось красивой жизни, и когда порой, проходя мимо своего дома, я видела своих одноклассниц, которые уже выходят замуж, уже кто-то с колясочками гуляет на хороших машинах. И я понимала, что это я все могу иметь, но что меня останавливает? Меня останавливал наркотик. Мне кроме наркотика не нужно было ничего. Когда меня родители порой закрывали дома и говорили, ну не уходи, вот посиди с нами. А я пыталась выпрыгнуть в окно, я ими манипулировала родителями. И когда папа говорит, ну если ты меня любишь, ну останься дома. Хотя я на протяжении всей своей жизни очень безумно люблю своих родителей, свою семью, но все равно тогда настолько вот этот наркотик, он искажает твой мир, твой взгляд и твое сердце, что я говорила, да я тебя ненавижу, отдай мне только ключи, и я выйду за дозой. И это продолжалось изо дня в день, из года в год, и это длилось на протяжении 5 лет, вот так вот плотного употребления, когда мне не нужно было ничего. А родители меня даже пытались и за границу отвезти, я уезжала на 1/2 года в Америку жить, лишь бы уйти как-то от района, от друзей, от наркотиков. Но каждый раз, возвращаясь в свой дом, я опять, ну, входила в то же самое русло, и опять все то же самое начиналось. И один раз, сидя дома, позвонили в дверь, открывая дверь, и приходит мой бывший наркодруг, ну вот, приходит такой бодренький, веселый, очень хорошо выглядел, и говорил, Катя, ну сколько можно помирать? Поехали в реп-центр. На что, а я только-только приняла очередную дозу, я смеялась, смотрела на него и говорила, какой центр? Я 5 наркологичек, там, кодировка, что только я уже... Я говорю, да ничего не помогает, ничего не может помочь. Он такой, Кать, ну ты же знаешь, что есть Бог, который может помочь. И тут в моем сердце что-то ёкнуло.
А вот скажи, мы сейчас говорим «помочь», «может помочь». А ты хотела, чтобы тебе что-то помогло, или ты не хотела расставаться с наркотиком?
Знаете, такое состояние, когда в душе, конечно, я хотела это бросить. Мне хотелось жить нормальной жизнью.
Но это все равно раздвоенность.
Да, конечно.
Нормальной жизни, но как-то и наркотик, чтобы тоже сохранить.
Ну, наверное, не столь наркотик, сколько вот эту эйфорию.
Ну, состояние.
Да, это состояние. Mm-hmm. Но глядя на свою сестру, так как у меня у сестры очень благополучная тоже семья, вот она в браке, у нее 2 детей, и я на нее даже всегда смотрела и думала, ну вот она же живет без наркотиков и радуется жизни.
Ну, вот я тебе задала этот вопрос, потому что приходит момент в жизни наркомана, когда он видит конкретно врага в наркотике, и уже независимо от того, какого ощущения он от него ожидает, он хочет с ним бороться, расстаться.
Знаете, сказать, что врага я в этом видела, нет, потому что все равно, как у любого наркомана, оставались вот эти мысли о том, что я смогу это бросить. Все равно я смогу, это всегда...
Хорошо, ну а больницы, которые не помогли, почему все еще мысль теплится, что я смогу?
Ну, потому что во всем я искала какие-то недостатки. В больнице я видела то, что мы все время там говорили о наркотиках, что там просто какие-то таблетки. Я во всем все равно искала минусы. Я не могла посмотреть на себя. Я смотрела минусы во всех окружающих, но только не в себе в тот момент. И поэтому, когда он мне предложил, тут я вспомнила о том, что с самого детства я очень любила ходить в церковь, да, конечно, в православную, но меня всегда это очень, мне очень все это пленило, мне всегда очень нравилось, когда там произносили какие-то молитвы. Я не понимала, я была ребенком, тем более там на старославянском православной церкви.
Ну, для глаз приятно, да, и запах приятно.
Да, и мне это все равно очень всегда влекло, и когда он сказал слово «Бог», во мне что-то вот дернулось, и я поняла, что, ну, я столько уже испытала, столько пробовала, почему бы и нет? Просто вот попробовать, ну, попытка не пытка. Попытка не пытка, и я подумала, ну да, можно попробовать. Я в воскресенье, он меня пригласил в церковь, я пришла в церковь, послушала служение, и меня очень тронуло, когда я зашла в церковь, что все люди ходят и улыбаются. Вот этот ясный взгляд, который не вот в пол смотрит, как вот все наркоманы, которые готовы одеть на себя там капюшон, бейсболку, лишь бы не видно было их ни взгляда, ни солнца, а тут раз, все светло, все радостные, все улыбаются, все сияют. И я подумала, я тоже хочу быть такой. Все, я не хочу этого. И я решила поехать в репцентр.
Хотя спасибо, для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Знал, что творится на конце этих дней. Нам осталось молиться и гонять голубей под палящими лучами солнца. Между ветками огромных берез я увидел, как машинист Христолюбов в ночи идет паровоз. Сам колеса порвалит из котла, пролетают болота, пролетают дома. Он стоит недвижимо, слегка прищурив глаза. Люди могут спать спокойно, когда Христолюбов стоит у руля. смотрим сквозь окна, все мы смотрим кино. И когда мне предложили поехать на станцию «Рай», машинист Христолюбов кричал: «Садись и не зевай, и не зевай».
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Катя Старовойтова. И ты решила поехать в репцентр. Скажи мне, что ты от него ожидала, от репцентра?
Ожидала увидеть себя вот такой, какой я видела всех христиан, придя в церковь.
Ух, какое интересное видение. Иногда едут в репцентр, ожидают в белых халатах медсестер там увидеть. То есть люди совершенно не понимают, что это такое репцентр. Ты хочешь сказать, что, сходив в церковь, ты примерно поняла, о чем идет речь?
Да. Да, я это поняла и поняла, что я этого хочу. Вот здесь у меня, наверное, сыграло что-то в голове, когда я точно пришла к выводу, что мне этого хочется. И, приехав в репцентр, я увидела людей, которые начали меня обхаживать, начали мне улыбаться, начали мне помогать, со мной общаться. Конечно, первые 3 недели я никого не видела, не слышала, у меня были жуткие ломки, я не видела никого, я орала, я ругалась матом, я пыталась ставить какие-то условия, я несколько раз, у меня в мыслях было уйти, но я ни разу не собирала чемодан, чтобы уйти. Меня все равно, я в душе-то я понимала, что если не сейчас, уже точно мне ничего не поможет. Я благополучно прошла реабилитацию. Меня пригласили остаться там на служение, вот и в лагерях в детских, проводить там библейские занятия, уроки. Я осталась. 6 месяцев в общей сложности я провела в центре. Через 6 месяцев я вернулась обратно домой и думала, ну все, вот я на коне, вот это первая любовь, вот это ярость. Я думала, сейчас я помогу всем. И вот это была моя самая большая ошибка. Я решила в первую очередь помочь молодому человеку, с которым была 4 года вместе. Я пошла к нему, прихожу и начинаю говорить ему о Боге, а он в этот момент начинает заваривать героин на моих глазах. В первый раз я это пересилила и ушла. Во второй раз я не смогла выдержать и укололась вместе с ним. И вы знаете, вот это состояние, когда ты уже познал Божью любовь, я укололась, и когда у меня вот эта вот тошнота, и вот это как бы уже псевдоэйфория на меня наступила, я поняла, что я не хочу этого. Мне стало так противно, я наконец-то поняла только в этот момент, что насколько я предала Бога и обручилась с сатаной вот в этот момент.
Просто точка, в которой ты смогла сопоставить, что имела и что вот это.
Да, что я в один какой-то проклятые мгновения я потеряла все то, что вот имела вот эти последние полгода. И героин умеет ждать, да, и вот этот вот там 1.5 месяца, пока я была в падении, я испытала намного больше негатива и проблем, и передозировок, которые не испытывала ранее за 5 лет употребления. Это были самые ужасные вот, полтора месяца в моей жизни. Вот эти 7 злейших, они в меня вошли. Тут я уже начала переступать через все, и у меня была дикая какая-то ненасытимость наркотика, потому что все, я потеряла вкус к наркотику. И мне хотелось все больше и больше, передозировку на передозировке. И я только набрала номер телефона, помню, после одного употребления, и сказала: «Максим, пожалуйста, можно я приеду в центр?» И тут, понятное дело, Божья любовь, мне сказали: «Конечно, Катя, приезжай». И я приехала в центр. Приехала в центр, уже думаю: ну, я тут уже все знаю, сейчас вот все будет хорошо. Я начала писать письма родителям, они мне не отвечали. Я пыталась передавать им привет, они мне не отвечали. Я думаю: ну как, родители, те, которые на протяжении всей моей жизни меня так любили, они ничего не отвечали. И я уже начала волноваться, что же такое. И потом только я написала от сердца, наверное, уже письмо с раскаянием родителям, на что получила вот такой вот ответ. Сейчас я зачитаю письмо, которое пришло мне от отца. «Здравствуй, Катя. Несколько раз порывался написать тебе письмо, но останавливался». Вот сейчас немножко предисловие. У меня отец 12 лет болел хроническим лимфоликозом, раком крови. И уже ему тоже врачи говорили, что осталось немного, и вот оставалась только одна надежда на пересадку костного мозга. И, конечно, когда я первый раз попала в центр, я все время, даже когда была в падении, я все равно молилась Богу о исцелении своего отца, потому что я очень сильно люблю своих родителей, и как бы мне наркотик не затмевал взгляд, но я все равно в душе понимала, что кроме них у меня нету никого. И все молились, все мои братья и сестры, как бы за моего отца. И я понимала, что вот если Бог сейчас спасет его, он спасет и меня. Потому что Бог, он же все может, он самый великий врачеватель. И вот дальше, что папа мне написал: «В душе была пустота и не было слов. Я не знал, что писать. А когда мы получили от тебя первое письмо, в котором ты пишешь о том, что тебе стыдно за последнюю ночь, а до нее все было так хорошо, только что в этом хорошего, я понял, что ты еще не понимаешь проблемы и не осознаешь, что происходит в твоей и наших жизнях. Второе твое письмо я перечитал несколько раз и увидел свою дочь, умную, добрую, рассудительную, жизнелюбивую, которая хочет что-то изменить в лучшую сторону. В письме ты написала, что Бог нас с тобой исцелит. Да, мы с тобой больны, но разными болезнями. Я бегу от смерти, а ты бежишь к смерти. Я делаю все для того, чтобы остаться на свете со своими любимыми и родными. И мама мне в этом очень помогает. А ты все делала наоборот. У нас с тобой остался всего лишь один шанс. У меня 24 октября назначена пересадка костного мозга, и в течение 100 дней будет ясен результат. У тебя своя духовная пересадка головного мозга, и это не смешно. Я очень-очень надеюсь и хочу, чтобы у нас с тобой был одинаковый результат. Здоровая и счастливая жизнь, папа». И вот это письмо изменило во мне все. Я упала на колени, и, наверное, вот в этот момент я настолько раскаялась и поняла, что все. Вот либо сейчас, правда, остался один шанс и у меня, и у отца. И только Бог, только Он может нам помочь. Я раскаялась, я попросила Бога прощения и сказала: «Господи, я клянусь, я больше я не вернусь к той жизни, которая была». И я понимала, что Он мне поможет, что только Он может протянуть мне руку и вырвать меня из лап дьявола, что Он, слава Богу, и сделал. Сейчас вот уже полтора года я в очень тесных отношениях с Богом. Я приняла крещение вот 19 января, скоро уже будет год. Я очень рада, что я вступила в завет с столь могущественным и любящим Небесным Отцом, который дал мне вот все то, что я сейчас имею. И, знаете, я вот могу сказать, что многие люди думают, что это чепуха. Многие, когда я сейчас и свидетельствую, смотрят на меня и не понимают, да, как бы, ну, да такого быть не можешь, как это реп-центр изменил твою жизнь. Знаете, реп-центр, он не меняет жизнь, но реп-центр меняет мысли, которые могут изменить всю жизнь. Они дают вот эту возможность на то, чтобы просто один раз остановиться и задуматься, что же было раньше. Потому что сатана, он все время ворует время. Он не дает вот этой остановки. И вот я вспоминаю сейчас все 5 лет от своего употребления, какая вот жизнь была. С утра проснулся, тебе плохо. Ты только думаешь, где бы своровать или где-то кого-то надурить для того, чтобы найти деньги. Нашел деньги, пошел, купил, употребил. Лежишь в псевдоэкстазе, в каком-то непонятном состоянии. Ложишься спать, с утра просыпаешься, то же самое. День сурка. И 5 лет вот только какие-то негативные. Не было ни одного позитивного момента. И когда порой подходишь к наркоманам и говоришь, ну, поехали в реп-центр, они говорят, ой, 2 месяца, это так долго. На что я всегда говорю, подождите, а давайте вспомним ваши последние 2 месяца. Что вы помните из последних 2 месяцев?
Или 2 лет.
Да. Они говорят, да ничего. Только вот много мы взяли кредитов, да, вот столько-то продали, столько-то людей обманули, и все, и только доза увеличилась. Я говорю, ну вот видите, ничего хорошего. Ну, может, у вас сейчас найдется силы и желание остановить свою жизнь на каких-то маленьких 2 месяца, которые, правда, могут колоссально и кардинально изменить вашу жизнь. И порой смотришь на людей, они вот так вот опять же вот на вытянутую руку, не доверяют. Конечно, трудно.
Катя, а как ты думаешь, вот в этом таком загаженном сознании откуда может появиться мысль, чтобы вот захотеть перемены? Ее может там не быть. Вот откуда вы, помогая таким же, какими были сами в прошлом, откуда вы берете эту идею, что он может сейчас трезво поразмыслить?
Знаете, я вот, ну, наверное, вспоминая себя, я понимаю, что в душе любого наркомана все равно таится мысль о том, что жизнь может измениться.
То есть что-то человеческое все-таки остается.
Конечно, 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 это очень в душе.
То есть какой-то резерв есть и у наркомана.
Да, конечно. Я в этом уверена, потому что если бы его не было бы, невозможно, тогда были бы тщетны эти реабилитационные центра, потому что туда бы никто не ездил. А если все-таки люди приходят, у них все равно какая-то, пусть маленькая крупинка надежды, она все равно в душе таится. И поэтому вот как раз на этой крупинке, и вот Бог, вот он же остается. Все-таки мы же созданы по образу и подобию Иисуса Христа, да, как бы Бога. И поэтому, конечно, в каждом из нас таится вот эта вот надежда об хорошей жизни, об исцелении.
И мы сейчас с тобой говорим о том, что если у человека, может, нас сейчас слушает кто-то в тюрьме или в реп-центре, если у человека возникает такая мысль, ее просто нужно не потерять, использовать вот этот момент.
Да.
Ведь большинство людей говорят, да ладно, потом.
Да, вот нужно это не потерять, и самое главное — прислушаться, потому что когда свидетельствуешь любому наркоману, у него загораются глаза, я просто сама это вижу. Он все равно, вот эта вот сразу крупинка, она выходит наружу, и даже видно по его реакции, что как, можно? Он заинтересован, но тут, конечно, сатана что-то не дремлет.
И я это замечала, но сразу гаснет. Почему?
Ну, потому что наркотик берет верх. Потому что здесь весы негатива, они все равно перевешивают. И нужно вот главное человеку рискнуть. Один раз рискнуть, сказать «да, я поеду».
И тогда скажи мне, в чем смысл реп-центра? Почему нельзя просто пойти в церковь и покаяться?
Вот если вспомнить притчу о блудном сыне, когда он понял, что он предал отца? Только тогда, когда он остановился, отрезвел и понял, что он предал, да, небо и отца. И вот также реп-центр – это и есть вот эта вот остановка, когда человек может понять, кого он предал и что может измениться.
Получается, человек так долго делал негативное, что он не может в один миг перевернуться. Ему нужна какая-то остановка более длительная, поразмыслить.
Конечно.
И реп-центр – это место, где всеми путями помогут это сделать.
Да, потому что там ты полностью отрываешься от внешнего мира, ты останавливаешься, и тебе дают возможность для того, чтобы просто изменить свою жизнь.
Хорошо, Катя, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.
Мы ищем ответа, но так и не можем понять, как в этом мире счастливее стать. Мы ищем любви, не веря уже ни во что. Такой великий Бог. света, а жизнь все быстрее идет. Мы чувствуем где-то есть что-то еще. Мы ищем тепла, пытаясь согреться мечтой. Но кто нас поймет? И кто поможет нам? Кто такой великий Бог? Но он стоит у дверей, закрытых дверей. Такой великий Бог, но у закрытых дверей. Такой великий Бог, но он стоит у дверей, закрытых дверей. Такой великий Бог, но у закрытых
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Екатерина. Катя, прошло сколько месяцев второй реабилитации?
Чуть меньше полтора года.
Полтора года?
Да.
И ты считаешь себя исцеленной?
Да, полностью.
Ты новый человек?
Полностью.
Как говорил твой папа в письме, пересадка сердца произошла?
Да.
А у папы пересадка костного мозга тоже произошла?
Тоже произошла. Расскажи. И на той неделе к нам пришли анализы, что костный мозг полностью прижился на 100%.
Давай напомним, что у отца лейкемия.
Хронический лимфоликоз. И пересадка костного мозга прошла успешно. И теперь у него нету этой болезни. И он полностью исцелен, как и я. И все только слава Богу. Только вот благодаря Богу, так как молились все вот мои братья и сестры за него, и Бог, он великий врачеватель, он смог исцелить и папу, и меня.
Слава Богу.
Слава Богу. Вот и после моего выхода из реабцентра, хотя я там и служила, мне предложили поехать в Америку, открывать там реабилитационный центр, потому что их там нет.
То есть вот твоя реабилитация произошла, ты узнала новую жизнь, и тут же ты стала помогать тем, которые еще не сделали свой выбор.
Да, потому что сердце, оно настолько наполнилось вот этим чувством долга, благодарности Богу за то, что он смог исцелить отца и меня, что мне захотелось, я просто не могла даже молчать, мне хотелось всем кричать о том, насколько велик
Бог. Ты увидела вот тьму тьмущую вот этих слепых людей и глухих.
Да. Да, и я поняла, что если Бог исцелил меня, Он сможет исцелить всех окружающих. И мне, конечно, захотелось Ему в этом помочь, потому что все-таки я орудие в Его руках, да, и меня вот пригласили в Америку, мы нашей командой поехали в Сакраменто, в столицу Калифорнии открывать реабилитационный центр. И я была очень удивлена тем, то, что 99% кто приходил на реабилитацию, были дети верующих родителей.
Мы сейчас говорим об иммигрантах русских.
Ну, и иммигрантах, и, ну да, в большей степени иммигрантах, но и есть те, которые там уже давно укоренились, и сами американцы. И там 99% дети верующих родителей. Если у нас вот в России в репцентрах, конечно, все приходят неверующие, то там наоборот. И я столкнулась с тем, что приходят дети, которые с детства поют в хоре, с детства ходят в воскресную школу, они, их там папы, дедушки, там пресвитера, пастыря, и они Библию знают, в принципе, на зубок, как бы, как им кажется. Но они продолжают употреблять наркотики, да, курить. И я, когда с ними общалась, я говорю, ну почему вы? Вы же с самого детства знали, ну, насколько велик Бог. Они говорили, ну, он велик, но я сейчас так немножко вот отдохну, потусуюсь, да, вот с друзьями, а потом опять к нему верну. Он же любящий. И вот это вот ошибка очень многих, когда думают то, что, ну, сейчас вот я немножко еще отойду, ничего, покуролешу, и потом все нормально, Бог простит.
Катя, а с такими легче или сложнее? С тем, кто знал Бога?
Сложнее, потому что они не воспринимают вот ни стихи из Библии.
То есть для них это не откровение,
да,
что Бог есть.
Да, совершенно, конечно. Они, потому что
это, самого это что-то
это
привычное
знали.
И такое затоптанное,
да,
уже.
Да, да, для них нету вот этой вот мысли вот о том, что молитва – это разговор с Богом. Для них молитва – это обычное дело, которое с самого детства родители там перед пищей помолили.
Для них нет вот новой утренней зари.
Да.
Вот взошла для тебя она, да?
Для меня,
и,
да.
И была ценной. А они это все видели и перемололи, как в мясорубке уже все.
Конечно. Когда я им рассказывала о том, что после моего покаяния, когда я открыла глаза, и это было 25 марта, я открыла глаза и увидела, как вот снег тает, птички поют. Это было раннее утро, и первый раз вот за последние там вот после наркотиков время я улыбнулась солнышку. Если раньше меня всегда солнышко раздражало, мне нравились темные занавески в моей комнате, чтобы только не было солнца. И тут, когда я увидела этот мир, вот этот птички, и мне настолько это понравилось, когда я им рассказывала об этом, они говорят, это чушь. Я говорю, как чушь? Я говорю, вы сейчас вот просто настолько опять сатана за вами завладел, что вы уже не видите в этом прелести. И очень обидно, что многие люди, которые ходят в церковь, считают, что, ну, опять же, как и у наркоманов, да, это коснется всех, но не меня. И также, увы, проблема у многих верующих родителей, которые думают, ну, дети наркоманы, это у неблагополучных семей, а он вот у меня-то ребенок растет, мы же все верующие, и с ним будет все в порядке. Нет, увы, это заблуждение. И тут все-таки не нужно забывать, что сатана, он же очень хитрый, да, как написано в Петре, «Отрезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И вот именно даже в церкви, увы, да, сатана, он ходит, и он пытается поймать на крючок кого угодно, верующий ты или неверующий, и готов любого вот в своей сети затащить.
Я думаю, он легко может поймать того, кто дремлет.
Да.
Так или иначе, если человек дремлет, его легче схватить.
Конечно, конечно, легче.
Поэтому... Катя, а вот в нашем случае у верующих людей что такое быть начеку? Это какое-то напряжение внутренних сил? Что такое бдить?
Для меня, вот именно для меня, это все время быть с Богом на «ты». Просто вот на «ты» и убирать вот эти вот грани того, что я к нему должна по часам приходить, как начальнику отчитываться. Нет, ни в коем случае. Непрестанно молитесь, да? То есть я даже работаю вне совершенно верующем коллективе, я единственный там верующий, я слышу круглосуточно мат, какое-то вранье, сигареты, там, наркотики, спиртное, девушки, да, вот все это. И даже в этот момент я просто все время, когда только слышу эти разговоры, они мне противны, я просто про себя, даже во время работы, начинаю общаться с Богом. Я говорю, Господи, пожалуйста, закрой эти уши сейчас вот мои от этих разговоров, чтобы мне не соблазниться. И он помогает. Если я с утра просыпаюсь в каком-то вот немножко небодрствующем состоянии, я также подхожу к нему и говорю, Господи, ну ты видишь, сейчас я какая-то рассеянная, помоги мне собраться. И, может быть, конечно, это звучит как-то глупо, но Бог, он реальный, он существует, и он помогает.
Знаешь, а вот не глупо. Я этот вопрос задала, потому что многие люди, уверовав, считают, что они исполнили уже. Они ходят вовремя в церковь, они все исполнили, и вот в этом месте они замирают.
Да, и это самая большая ошибка. Быть воскресным христианином самое плохое. Это, знаете, когда был один такой момент, когда собрались все люди, которые сидели в тюрьме, и один верующий с самого детства. И все начали говорить, а вот я сидел 15 лет, да, там, а я сидел 20. И вот самый верующий сидит и говорит, а я сидел 30. Все раз на него, по какой статье? Он говорит, на скамье в церкви. И он был именно воскресным христианином на протяжении там долгих 30 лет и просто ходил в церковь без вот этого понятия, насколько Бог велик, любящий, и что вот он может протянуть тебе руку и помочь жить красивой, счастливой жизнью.
Катя, ну это обуза, это нагрузка помнить с утра каждый день о Боге.
Нет, если ты с ним на «ты», как с лучшим другом, то это не обуза, это счастье. Потому что, ну, как никакая мать о своем дитя не забудет с утра, не пойдет там завтракать, не покормив ребенка, или не затянет сказать «доброе утро». И также, когда у тебя отношения с Богом на «ты», ты также только просыпаешься, у тебя мысли о нем, ты засыпаешь, у тебя мысли о нем. Я даже во сне иногда вижу общение с Богом.
Ну, то, что ты называешь, это отсутствие пустоты, она заполнена, получается.
Конечно, полностью. И поэтому я все время хожу и улыбаюсь, потому что знаю, что если в моем сердце живет Иисус Христос, об этом знает каждая клеточка моего организма, и она светится, и мне вот, я очень рада, что Бог сейчас вот наградил меня вот этими лучиками, которые я могу светить в каких-то встречах, да, где нет верующих людей, и я могу свидетельствовать, могу рассказывать, насколько благ Бог и приводить людей к Богу.
И это можно назвать библейским выражением «жизнь с избытком».
Да.
Вот когда он хватает не только себе, а чтобы еще отдать.
Да.
И каким же образом вы со своей командой отдавали вот тем детям верующих в Америке? Что вы смогли для них сделать, открывая реп-центр в Сакраменто?
Показать им о том, что проблемы есть везде. Но если только ты будешь с Богом на «ты», то тогда эти проблемы тебя минуют и будут проходить мимо тебя. И слава Богу, сейчас общаюсь со многими братьями и сестрами, которые возобновили свою жизнь в церкви, но уже с положительной точки зрения. И они сейчас, также центр сейчас действителен, и они помогают другим также выбираться из лап дьявола.
Каким ты видишь свое ближайшее будущее? Вот какой-нибудь, может быть, год, может быть, два года?
Ну, сейчас, конечно, на повестке моего, наверное, дня это, конечно, создание семьи, ну вот, своей уже семьи, потому что Бог, слава Богу, вернул меня в мою прежнюю семью, то есть у меня сейчас с родителями идеальные отношения, с моей семьей, с моими окружающими. Ну вот сейчас хочется, конечно, создать свою семью и не забывать о служении, потому что хочется изо дня в день приводить к Богу новых людей и показывать, насколько можно жить, потому что вся жизнь без Бога — это не жизнь, а просто существование. И только с Богом можно испытать настоящую счастье. Счастливой жизни.
Катя, спасибо. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Я ведущая Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Катя Старовойтова. Катя, спасибо.
Спасибо.
И до свидания.
До свидания.
Заходите на наш сайт www.rcr.ru и слушайте наши предыдущие программы. А также запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Иисус, я утопаю в этом море забвения, цепи прошлого сжимают. Как же трудно без тебя. Я не хочу вернуться к прошлой жизни. Это мучает меня и не дает мне спать. Мои грехи так далеки, как от запада восток. Я стою перед тобой, милостивый Бог. Я всегда хочу быть рядом с тобой, не остаться без тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток. так велика твоя милость. День и снова в бой к долгожданной свободе. Свою любовь и милость, Бог, прошу, яви мне сегодня. Я всегда хочу быть рядом с тобой, не остаться без тебя. Иисус, открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость. Ведь ты меня омыл, все грехи мои простил. Мне нужен твой покой, чтоб я хоть день еще прожил. Я не чувствую тебя, но я знаю, что ты есть. Открою сердце для тебя, такой, как есть. Я такой, как есть. Открой мне, как далек от запада восток, чтоб мне не видеть, кем я раньше был, чтоб прошлое навек забыл. Я нашел свой покой у твоих ног. Ты знаешь, как далек от запада восток, так велика твоя милость.